Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Первая глава, 10 стих, даже 9. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Мы в прошлый раз говорили о том, что это очень трогательное начало служения Иисуса Христа, когда Отец Небесный в самом начале служения говорит ему: «Сынок, это самое главное, что бы ни случилось, ты мой возлюбленный сын, помни это, в тебе мое благоволение». И написано у Марка сразу же, немедленно после этого, Иисус поведен был в пустыню. Другой евангелист уточняет: для искушения от дьявола. Я когда читал эти стихи, мне пришел вопрос, как в моем сознании. Интересно, если бы мне сказали подобные слова, что это я, единственный любимый, в котором Божье благоволение. Это не просто похвала великого человека, знатного. Это особое отношение Бога, царя царей, который создал эту землю, эту планету, всех нас. Тот, о котором сказано: «Страшен ты, Господи, в сомне окружающих тебя, страшен ты, Господи». И многое чудесное, которое сказано о нашем Господе, о всемогуществе, о святости, о неприступности Его. И вот этот Бог, думаю, если бы Он мне сказал, что это я такой особенный, что бы вы сказали, что бы вы сделали? Трудно предположить, каким образом мы бы действовали, что бы мы делали, но в данной конкретной ситуации мы видим, что Иисус был поведен духом в пустыню. У Него появилось страстное желание быть в пустыне, наедине. Нам трудно объяснить это, но именно таким образом Господь ведет себя. Мы можем предполагать, что главное, что происходит здесь, Иисус понял, что началось Его служение. С этого момента Он получил одобрение Отца, и теперь Он должен поразмыслить, Он должен принять решение о той стратегии, методах, способах, которых Он собирается привлекать людей, каким образом Он собирается выполнить это служение. Как бы то ни было, но эта цифра 40, она была очень такая знаменательная в Израиле. Конечно же, Он знал историю Израиля. Он знал, что Израиль шел 40 дней, и поскольку они неправильно шли, они не освоили определенных уроков, они должны были ходить 40 лет, год за день. И самую главную истину, которую не освоили израильтяне, это то, что жизнь их не зависит ни от обилия их имения, ни хлебом одним они живы, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Вот это самая главная мысль. Наверное, это главная истина, которой Господь идет в пустыню, чтобы осознать. Может быть. Может быть. Потому мы делаем много ошибок, когда мы начинаем просто делать. Не очень внимательно рассуждаем. Не находимся в единении с нашим Господом, не даем Ему возможность разговаривать с нами, не взвешиваем все последствия определенных наших действий или поступков. Как бы то ни было, эта история говорит нам о том, что мы уязвимы, когда у нас успех, и мы уязвимы, когда мы находимся в предельной слабости. Мы видим, что Господь был искушаем, и сатана приблизился к Иисусу Христу именно в момент, когда Он взалкал. На пределах своих человеческих сил подошел сатана и начал предлагать свои любезные советы. Я не знаю, наверное, мы в жизни испытывали, что как раз когда кажется, вот все пошло хорошо, именно тогда самое трудное место. Я помню в своей жизни, когда я впервые научился ездить на машине. Это был такой очень известная на то время машина. Мне она не нравилась. Это был Hyundai, лучше нашего москвича. Но это была первая машина, мне очень нравилась. Не знаю, я ехал по дороге. Как-то это первое такое ощущение, кто первый раз ехал на автомобиле. Вы знаете это чувство. Наконец, на автомобиле, и он слушается тебя. И я первую неделю поездил, и я вспоминал, интересно. Я помню этот момент. Я сказал, а почему люди говорят, что это сложно? Это очень просто. Вот они знаки, вот они улицы, вот они люди, машины сзади, впереди. Ну, а почему это сложно? Почему люди делают аварии? У меня неплохо получается. Наверное, я способный ученик. И именно в этот момент я въезжал на перекресток. Это была моя первая авария. Я помню этот момент, когда я выехал, и летела машина на тормозах со свистом. И я думаю, вот она, Петя. Ну, надо же было тебе, молчать надо было. Скромнее надо было. Я помню этот момент. Как раз именно в эти моменты мы наиболее уязвимы. Перед нами искушение Господа Иисуса Христа. Он пошел в пустыню, чтобы быть искушаемым от дьявола. В прошлый раз мы говорили о том, что Господь сказал ему, самое главное, помни, что ты сын мой возлюбленный, что бы ни случилось, это самое главное, не забудь, сынок. Вот это самое главное. Немного богословия, это самое главное. С другой стороны, мы также говорили, что первое, немедленно оказывается в пустыне. Немедленное испытание. Если он сын, то почему пустыня? Где слуги? Где почет? Мы видим, немедленно он был поведен в пустыню для испытания. Знаете, мы иногда рассуждаем об этом и думаем, почему Господь так делает? Почему Он с нами так поступает? Почему Он посылает нам конкретных людей в нашу жизнь, весьма неприятных? Почему эти обстоятельства? И когда мы задаем эти «почему», когда я задаю «почему», я думаю, ну, Он же своему сыну возлюбленному не послал легче людей, чем Он мне посылает. Своего сына, возлюбленного, единственного святого, он к самому дьяволу послал. С другой стороны, при чем здесь дьявол? Возлюбленный сын. Рассуждая над Священным Писанием, вы можете заметить, что и дьявол имеет свою программу. Наш враг, искуситель, он имеет свои цели. Но Господь Всемогущий задействует все в этой вселенной, и все работает на его цели, в том числе и сатана. В конечном итоге он работает для целей Божьих. И мы все в отдельности, верим мы или не верим, мы в конечном итоге работаем на цели Божьи. Если мы верим, мы наследуем спасение. Если мы не верим, всего ли будем использовать это как испытание для других людей. Но в любом случае мы выполним в то или другое, мы исполним свою функцию. Потому что все работает на план Божий. Поэтому намного лучше нам услышать голос Божий. Увидеть его в Священном Писании и пройти наш путь земной таким образом, как Христос шел. Поэтому для нас очень важно, поскольку Господь допускает в нашей жизни испытания. Эти испытания, невозможно их избежать. Господь посылает всем испытания, тех, которые должны наследовать жизнь вечную, они обязательным образом проходят испытания. Потому что нас Господь готовит для жизни, которой мы не знаем, что это за жизнь. Есть определенные качества характера, которые Господь хочет развить в вас и во мне. И мы даже не знаем, что конкретно нам нужно в нашем характере. Для какой конкретной роли Господь готовит нас для вечности. И очень важно пройти эти испытания. И помнить, что Господь посылает испытания не для того, чтобы сделать нас слабее, но для того, чтобы дать нам возможность вырасти, подняться, освоить определенные уроки. Как когда-то было сказано евреям, и помни в сердце своем, что Господь Бог твой учит тебя, как отец учит своего сына. Матвей объясняет нам, что как только именно в минуту, самую трудную, когда он залкал, сатана пришел своими дружескими советами. Есть три основных направлений искушения. Эти три направления, они где-то охватывают основу искушения, испытания, в чем нас Господь испытывает и что Он хочет научить нас. В этих трех направлениях Господь, как человек, показывает, каким образом человек может превзойти эти испытания. Какие средства он должен использовать, чтобы преодолеть. Поэтому очень важно для нас понять искушение Иисуса Христа. И просить у Господа о мудрости, чтобы то, что освоил Иисус Христос, мы могли освоить. Потому что это для нас, братья и сестры, это для нас описано искушение Иисуса Христа. Кстати, а как вы думаете, откуда мы знаем о том, что Христа искушали в пустыне? Там никого не было. Наверное, Господь рассказал своим ученикам. Потому что в этом опыте он видел особую ценность того, что с ним произошло. Это очень важно было. Он сказал своим ученикам, это было записано на страницах Священного Писания о том, что произошло с ним в пустыне. Итак, первое. Давайте обратим внимание. Написано, что дьявол подошел к нему и задал этот вопрос, или точнее совет. Говорит, если ты сын Божий, помните, Господь ему сказал, ты сын мой возлюбленный. И первый вопрос сатаны, он бьет именно в эту точку. Если ты сын, сделай камни хлебом. Собственно, мы можем сказать, а в чем, собственно, испытание? Господь имел эту уникальную возможность, он мог превратить камень в хлеб. Вполне возможно. Возможно, мы не можем до конца сказать, вполне возможно. Вполне возможно, что это искушение было направлено именно на это, чтобы использовать свою уникальную возможность, способность превращать материю, творить что-то из ничего. Чтобы Господь использовал в своих личных интересах для себя, чтобы спасти себя. Но с другой стороны, он представляет образ нового человека. Это не просто Иисус сам по себе. Как он будет действовать и как он будет побеждать? И что он освоит в этом испытании? Это то, что важно для нас. И если бы Господь таким образом поступил, превратил камень в хлеб, где были бы мы? Что бы мы могли делать? Когда у нас нет этой способности делать то, что делает Господь. С другой стороны, здесь говорится об универсальном принципе, о том, что сатана искушает нас, и мы искушаемы и испытываем как раз в том, в чем мы сильны. Пусть мы не умеем камни превращать в хлеб, но однако сатана искушает нас в том, что мы можем, в тех особых способностях, которые каждый из нас имеет. У нас всегда есть искушение. И нет ни одного человека, который не был искушаем на этот счет. Когда Господь искушает, нам хочется использовать свои особые способности для себя лично. Это наш голос, наш ум. Вот возьмите человек, например, красноречивый, умеющий объяснить. В трудной ситуации, когда ему надо оправдаться, очень трудно, вместо того, чтобы сказать, простите, он может использовать свою способность объяснять так, что белое становится черным, и черное становится белым. И у каждого из нас есть эта способность. В трудный момент мы искушаемы с тем, чтобы использовать для себя лично. Вполне возможно, что это была часть искушения Христа. Вполне возможно, что в этом был принцип, что если бы Христос создал хлеб, это говорит о принципе подхода к людям. Таким образом, он собирается привлекать людей к себе. Он будет творить хлеб, он решит социальные проблемы, он решит проблему голода. И таким образом народ пойдет за ним. Христос еще не начал до конца своего, а только начало. В каком направлении пойдет его служение? Сотни возможных вариантов. А почему бы нет? А почему бы нет? А почему бы не сделать камень хлебом? И такой принцип использовать дальше. Решить проблему голода, решить социальные проблемы, и весь мир пошел бы за Христом. Это очень эффективный способ. Честно говоря, в молодости я думал, а почему бы Христу не пойти этим путем? Он намного больше имел бы поклонников. И многие проповедуют, что посредством чудес можно сделать очень многое. Тем не менее, Господь не идет этим путем. Потому что, пойдя этим путем, можно привлечь большую массу людей, но не будет качества веры. Не будет осознания основополагающей проблемы нашей нищеты духовной. Будут последователи, будут толпы, но не будет сокрушения, не будет раскаяния. В конечном итоге не будет любви, которую Господь ищет в наших сердцах. Но, наверное, самое главное в этом искушении, на что мы должны обратить внимание, потому что Господь обращает на это внимание. Господь отвечает сатане, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Это та точка, когда Господь приблизился к тому экзамену, который провалили израильтяне. Он говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Обратите внимание, что сатана не предлагал ему. Он ему не предлагал, что только хлебом ты будешь жить. На данный момент тебе нужен хлеб, сделай хлеб. Но Господь очень тонко почувствовал направление удара сатаны. В этой конкретной ситуации, если бы он превратил камень в хлеб, это и значило бы, что хлеб, материальные обстоятельства, условия определяют его миссию и его жизнь. Подумайте только, что здесь происходило. Иисус находится на 40-м дне искушения, он находится в пустыне. На 40-й день человек не способен двигаться без посторонней помощи. Это умирающий человек. И когда Господь говорил эти слова, как стих когда-то говорит, эти уста хотел, может быть, и пухли, но все же сказали не хлебом единым. Это не был какой-то такой звонкий голос. Это был голос очень слабого человека, который не может пойти в деревню назад, взять хлеба. Если кто-то не придет, он умрет. И то, что он залкал, сначала, если просмотреть внимательно, как происходит голодание, вначале есть голод, потом голод уходит. Но на 40-й день он залкал. Это был последний крик тела. Тело требовало жизни. Еще мгновение он умрет. Именно в этот момент сатана предлагает. Послушай, у тебя есть способность. Сделай камень хлебом. Если ты не сделаешь, ты умрешь. И твоя миссия закончится. И ты с позором уйдешь от земли, и все, о тебе только буду вспоминать. Какой-то чудак пошел в пустыню и умер. Но Господь понимает. Он понимает, с кем он разговаривает. Он распознал этот голос. Мы не знаем, каким образом сатана с ним разговаривал. Мы хотим, чтобы он подошел, представился. Вполне возможно, он не делал этого. Вполне возможно, что это мысли, это разговоры, не знаю как. Но во всяком случае, он распознал этот голос. Хорошее предложение, но не нравится тот, кто предлагает, тот, кто стол накрывает. И в этом состоянии тяжелом, будучи испытанным, умирая, рискуя своей жизнью, он осваивает этот важный принцип. И он говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сказать это легко, но в его состоянии сказать, он принимает решение. Если Господь его привел в это место, если у него было вдохновение от Духа, Отец Небесный видит, где его Сын. Он видит, что он в беде, ибо Отец Небесный знает нужду вашу и мою, прежде прошения нашего. Он знает, где находится его Сын. Он знает, что он искренне пошел по влечению Духа в пустыню. И теперь он в беде. Он знает это. Господь не допустит. И он осваивает этот принцип, что в этой жизни человеческая жизнь не зависит от хлеба и от материальных обстоятельств. Она зависит от Господа. Это то, что должны были освоить евреи. Вы помните евреи, которые ходили по пустыне? Он вспоминает именно этот текст. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Он томил тебя голодом, чтобы ты узнал, чтобы показать тебе, что не хлебом одним будешь жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евреи освоили этот урок не совсем хорошо. Но когда они видели эту пустыню вокруг, и они посмотрели, что нет рядом полей, нету хлеба, нету воды, нету мяса, и мы умрем. Они начали роптать. И ударил Моисей по слову Господа по скале, и пошла вода. И опять роптали. И сказал Господь слово, и прилетели перепелы. И упали в пустыне. Они ели, 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 пока им просто не опротивило это мясо. Манна по слову Господа появилась в пустыне. И Господь говорит, одежда твоя не ветшала, ноги твои не опухали 40 лет. Это просто невозможно. Но Господь сказал свое слово. И Израиль прожил 40 лет в пустыне. Как раз именно этот момент Господь осознает, осваивает, принимает за основу своей жизни. Братья и сестры, нам, наверное, не придется проходить именно такие испытания. Когда мы, рискуя своей жизнью, вот-вот умрем, должны принимать это решение. Но сам принцип нам надо осваивать. Потому что Господь хочет научить нас именно этому принципу. И это искушение приходит в нас в этих мелочах. Простых мелочах. Когда останавливает полицейский и спрашивает: ты 100 миль ехал? Нет, нет. А сколько? 60. Ну ладно. Сколько здесь скорость? 55. Я тебе ищу, ты точно 65? Штраф дам. Это тот момент, когда я думаю, если я скажу, а штраф большой. Это тот случай, когда я видел отца, который обманывал полицейскому всего лишь нескольких рыбок за этот штраф большой, который ему дадут. Это когда нам кажется, что если мы не обманем, бизнес завалится. Если мы не слукавим, ну по-другому нельзя. Это те моменты, когда нам очень трудно поступать по слову Господа. Мы знаем, как написано. Но нам жалко, нам страшно. Мы не можем доверить Господу. Ну если, ну вот этот раз я скажу неправду. Я слукавлю. Я скривлю душой. Господь, только этот раз. Ты же понимаешь, какие убытки будут. Это те мелочи, на которых мы осваиваем. Господь намеренно нам посылает эти ситуации, в которых мы испытываемся. И скажем, нет, я скажу правду. Я потеряю деньги. Я потеряю это. Я потеряю это и это и это. Но написано не хлебом одним, не мудростью моей, не лукавством, не советами, не о материальном получим. Словом Господом я жил. И если Господь определит мне, будут у меня деньги, будут у меня богатства, будет у меня почет, будет у меня слава, но я не позволю нарушить принципы Божьи. Как раз об этом речь. И Господь блестяще заканчивает этот экзамен. Сатана заходит с другой стороны. Он говорит: слушай, берет его на крыло храма, бросься вниз, ведь написано. Тебе нравится, как написано? Так вот написано. Ангелам своим повелю. На руках понесут тебя. Не приткнешься ногою твоею. И представьте себе, и это, в принципе, это неплохое предложение. Вы знаете, сила искушения сатаны заключается в том, что когда он предлагает то, что он предлагает, оно нашему разуму представляется логичным, убедительным. А в самом-то деле, почему бы не пойти этим направлением? Спрыгнуть с храма на глазах у людей. И я не разобьюсь. И люди увидят, будут изумляться, сбежится народ, обо мне узнает, и я буду их изумлять. Вполне возможно, что таким путем можно было бы пойти. И Господь мог все свои обещания исполнить, Он мог бы много вещей делать, чтобы изумлять народ. И Он бы приобрел весь мир. Но сердца человеческого Он не достал бы. Вы помните, когда Он превратил, умножил хлеб, и люди ели и хотели сделать Его царем своим? И он оставил их, но на следующий день они находят: мы целый день тебя искали, где ты, Господи? А он говорит: вы искали меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вам нужен царь, который будет кормить вас дармовым хлебом. Вы не обратили внимания на духовное. Господь отвергает этот путь блестящего восторга. И он говорит сатане, написано, также, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Сатана предлагает ему, чтобы он, как человек, сын, действовал недостойным образом, вынуждал отца действовать согласно его программе. Это как раз то, где мы страдаем очень много. Нам кажется: Господи, ну надо было вот так. Надо, чтобы жизнь пошла вот так. Господи, если бы вот этот не умер, или вот этот не заболел, и если бы у меня не было вот таких обстоятельств. Мы постоянно в нашей жизни, у нас есть борьба. Нам хочется, чтобы Господь действовал по тому, как нам кажется, было бы правильно. Господь показывает: нет, я не буду этого делать. Не искушай Господа Бога твоего. Когда нужно, Господь будет со мной. И когда нужно было поражить слепотою, чтобы люди не убили, он это сделал. Когда нужно было, необходимо было это, он умножал хлеб. И когда нужно было Павлу остаться живым, он не умер от змеи, которая укусила его. И когда нужно было, Господь стоял за своих, но никогда не искушай Господа Бога твоего. Не заставляй его действовать по твоей программе. У Бога есть своя собственная программа. Он прекрасно знает каждый шаг нашей жизни. И нам не нужно создавать искусственно себе особый ореол, чтобы люди за нами шли. Нам кажется, что если я мог делать это, я бы мог принести для Царства Божьего намного больше пользы. На самом деле не так. Требуется послушание, написано. Написано так же. И вот здесь, братья и сестры, вот этот принцип, если в первом случае это написано, а здесь написано так же, это видеть баланс. Знать Священное Писание, потому что сатана искушает нас именно Священным Писанием. Нас легко иногда запутать. А вот написано, люди говорят, точно написано. Точно написано. Вы знаете, нам нужно изучать Священное Писание, чтобы чувствовать баланс слова. Вы помните эти все рассуждения, которые я помню, у нас молодые приходили, говорят, вы спасенные. Вы возрожденные люди, но у вас нет Духа Святого. Вот написано, что Дух Святой должен быть. Вот ученики говорили на языках, и вы должны говорить на языках. И я спрашиваю этого, Господи, что нужно сказать? И когда мы не знаем, что написано в Священном Писании, я молился, Господь говорит, посмотри на Деяния апостолов. И этому человеку говорит, написано, покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И когда мы знаем другой текст, написано так же. К нам приходят люди и говорят, если не будет исполнять субботу, ты погибнешь. Но мы говорим, написано так же, что никто да не осуждает вас за какой-нибудь праздник, новый месяц и субботу. Это есть только тень будущего, тело во Христе. Есть за субботу, святый день субботи, но есть написано так же. С тех пор, когда я узнал, что это написано так же, я говорю, вот есть Библия, и от нее есть тень. Сегодня праздновать субботу – это верить в тень. У нас есть реальность, Священное Писание. Христос есть сущность, а суббота всего лишь тень, образ будущего. Есть очень много разных сфер, в которых есть написано так и по-другому. Нам нужно изучать Священное Писание, чтобы чувствовать этот баланс. Что написано так же? Потому что как раз на этой стадии, когда мы не изучаем Священное Писание, мы не чувствуем этот баланс. Сатана и ловит нас. Помните, есть такой текст? «Народ мой погибнет от недостатка боговедения». «Народ погибнет мой от недостатка боговедения». Нам нужно изучать Священное Писание, чтобы мы могли знать, что написано и что написано так же. Я часто встречаюсь, сейчас вот еду в Сакраменто, мы едем, там будет семинар по многим вопросам. И главная проблема, почему люди запутаются, церкви делятся. Потому что сейчас молодежь ухватывает определенные истины. Говорит, написано. Но они не знают, что написано так же. Как раз Господь здесь в этом испытании показывает этот баланс. Этот баланс, который помогает ему действовать достойным образом по отношению к своему отцу. И поступать, не искушая его. Действовать согласно плану, который есть у его отца. Сатана подходит с другой стороны. И он берет его на высокую гору, как говорит Матфей, и показывает ему все царства мира. И говорит, мне это принадлежит. Если мне поклонишься, я тебе все это отдам. Зачем тебе нужен длинный путь? Зачем тебе страдать? Можно проще. Договорись со мной. Знаете, когда речь идет об этой горе, нет на этой земле достаточно высокой горы, с которой было бы видно все царства мира. Нет такой высокой горы. Вы это знаете. Тем не менее, сатана взял Христа на эту гору. Поэтому это как раз текст говорит о том, что вопрос не в том, что он двигал его физически. Вполне возможно, что это Господь в умирающем теле находился на том же самом месте. Это те видения, которые сатана показывал. Это то, что проносилось его в сознании. Мы не знаем до конца как. Но была гора. Виртуально, какая угодно. С этой горы он показал все царства мира. Я дам тебе их. Он знал, с кем он имеет дело, поэтому он предложил все царства мира. Иногда с нами он нам не предлагает все царства мира. Иногда, как один тебе говорил, нам достаточно пару сапог. Он знает нам цену. Но мы должны знать себе цену. Достоинство наше, которое в Боге. Что, собственно, сатана предложил? Он предложил ему компромисс, договор. Давай договоримся. Ты окажешь мне некое уважение. У меня есть люди везде. Фарисеи, садукеи, первосвященники, влиятельные люди у кесаря. Ты по этим ступенькам быстро пройдешь. И людям будет хорошо. Власть укрепишь. Потом им объяснишь все остальное. Закрой глаза на определенные вещи. Пойди на компромисс. Это был путь. И Христос мог пойти этим путем, для того, чтобы покорить мир. Но мы никогда не услышали о глубине любви Божьей. Мы никогда не смогли понять нашего Бога. Мы никогда не смогли бы откликнуться сердцем на Его призыв. Господу нужно, чтобы не просто люди пошли, потому что у Него есть хорошие связи, не потому что Он хлеб творит из камней, не потому что Он может людей изумлять, но потому что Он как человек ведет себя определенным образом, настолько просто и доступно, что мы, смотря на Него, по-человечески понимаем Бога. И наше сердце откликается любовью. Братья и сестры, знаете, это с нами происходит. Каждый раз, когда у нас есть цель, и мы хотим ее достигнуть, если идти честными путями, то, наверное, я не скоро достигну этого благословения. Не будет у меня машины, не будет у меня дома, не будет у меня этой работы. Поэтому приходится не переживай. Не переживай. Вот смотри, у соседа, у него три. Если одну у него одолжить, появились друзья, мы вместе разберем, пару продадим, у тебя будет хорошая машина, у тебя хорошая, потом это все забудется. Это реальный пример. Это реальный пример. Я знаю наших молодых братьев, которые приехали сюда в Америку, и спрашиваю: слушай, а как ты приехал сюда в Америку? У меня статус беженца. А говорит: а как тебе статус беженца дали? Ну я же сидел. Говорит: а за что ты сидел? Я же знаю, за что он сидел. Там милиционера застрелили, там такая история была. Но они-то не знают, за что я сидел. Братья и сестры, есть очень много таких вещей, в которых мы доходим до той точки. И думаю, если мы не пойдем на компромисс с этими конкретными людьми, это не сатана, это просто люди по работе. Это где-то люди в компании. Если я с ним не выпью пиво, а как я бизнес буду с ним говорить? Если я не пойду с ним туда-то и туда-то, если я не закрою глаза на то, что он делает, у меня не будет продвижения по службе. Я не могу нарисовать всю картину. Но в реальной жизни мы идем на эти маленькие компромиссы. И мы, по сути, унижаем свое достоинство. Мы унижаем свое достоинство, потому что мы должны поклоняться Господу Богу, по образу которого мы созданы. И Господь Бог, у Него есть достаточно силы, чтобы поднять нас к славе. Помните, когда Авраам, когда он погнался на эту войну, и он вернул всех родственников, забрал это добро, и цари содомские пришли, говорит: возьми себе долю, возьми все это имущество. Он говорит: ни нитки, ни ремня не возьму, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Господь не взял ни нитки, ни ремня. И он сказал: отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Братья и сестры, вот эти ситуации, при которых нам кажется, по-другому нельзя, как только обмануть, как только схитрить, где-то сюлить, где-то закрыть глаза, как только заставить Бога действовать определенным образом или пойти на компромисс. Все эти ситуации происходят не случайно. Господь посылает нам это все. Эти все ситуации не потому, что нам на самом деле угрожает какая-то беда, какая-то опасность. Нас никогда ничего не угрожает. Потому что Господь говорит: касающийся вас касается зеницы ока моего. Мы никогда не находимся в реальной опасности. Все это иллюзия. Господь посылает нам этих людей, эти встречи, эти обстоятельства, чтобы научить нас, как отец учит своего сына. Чтобы мы сказали не хлебом одним, Словом Божьим. Господь привел меня на это место, Он доведет меня до конца. Если эта работа нужна мне, я не буду кривить, отступать от своих ценностей. Господь проведет меня этим путем. Если я не могу приобрести то, что я хочу, как только через компромисс с миром, не надо мне это. У Господа достаточно силы и богатства, чтобы дать мне. Как когда-то три юноши сказали: мы знаем, что Господь силен избавить нас, но если и не будет этого, мы умрем, но тебе не поклонимся. Как раз Господь посылает для нас именно все это, чтобы научить нас в момент, когда мы, возможно, растресканными губами, опухшими, говорит: не хлебом одним, Господу
Богу твоему поклоняйся. Когда мы еле-еле выдавливаем, на этот момент победы. С этого момента мы растем. Мы почему иногда так медленно растем? Потому что мы по кругу ходим. Господь посылает нас вокруг этой горы, мы ходим, ходим, те же самые предметы заваливаем. И Господь посылает нас опять на следующий год, на следующий год. И мы ходим вокруг одной и той же горы и духовно не растем. Обратите внимание, что в этой ситуации, когда сатана говорил Христу, у тебя единственная возможность, послушай моего совета. У тебя есть уникальная возможность сделать эти камни хлебом, иначе ты умрешь. И как только Господь отверг это все и сказал, написано, написано, написано так же. Господь мог пойти другим путем, но Он выбирает средство, которое доступно для вас и для меня. Он выбирает очень простое и эффективное средство в искушении. Он осваивает эту тайну силы победы. Написано. Есть что-то написано обо мне и для меня. И когда я следую тому, что написано, я буду побеждать. Он осваивает это. И обратите внимание, как только сатана напрямую сделал вызов, он говорит, отойди от меня, сатана. И он отошел. Но обратите внимание, следующее мгновение. И приступили к нему ангелы и служили ему. Я так себе представляю, что это команда высококвалифицированных ангелов уже стояла на поготове. Они ждали этой последней точки. Они стояли рядом. И нужно было, чтобы Сын Божий произнес последнее слово. И как только Он произнес, ангелы явились. Братья и сестры, написано в Священном Писании, что Бог посылает ангелам для тех, которые надлежит наследовать спасение. Ангелы вокруг нас, они с нами. Они ждут, они смотрят в каждой конкретной ситуации, они ждут нашей победы, чтобы поддержать нас. И здоровье Иисуса Христа было восстановлено. Ангелы специально натренированы для этого. Они знали, как это делать. Они приступили и служили Ему. Но не до того, после того, когда Он оказался тверд тому, что написано. Братья и сестры, невозможно не прийти искушением. Господь, как Отец, учит нас через трудные обстоятельства. Мы осваиваем истины вот как раз на этой грани жизни и смерти. Когда нам невыгодно, но мы вопреки выгодней, в ущерб себе, избираем то, что написано. В этот момент происходит победа. В этот момент мы что-то осваиваем, мы поднимаемся. Бог не дает нам испытания для того, чтобы сделать нас слабыми. Он дает нам возможность вырасти. Мы никогда, может быть, не придем к той точке, когда мы сможем полностью преодолеть искушение, пока мы в этом теле. И Христос не пришел к этому состоянию. Прошло некоторое время, и Петр подошел к нему и говорит, да будь милости к тебе, Господи. Он сказал, отойди от меня, сатана. Сатана не оставил ее до последнего вздоха. Но он сделал свой выбор там, в пустыне. Я буду действовать согласно тому, что обо мне написано, что для меня написано. И обратите внимание, он даже на голос не ссылается. Он говорит, написано, написано, написано. Он бы мог по-другому сказать. Он мог сослаться на этот голос. Он мог бы сослаться на свою славу, которую он имел прежде создания мира. Но он это делал как человек для нас, чтобы мы могли увидеть, что для нас есть эффективное, простое средство. Есть что-то написано о вас и обо мне. И когда мы осваиваем эти обетования, и когда мы верой их принимаем, и проходим через трудные обстоятельства, сохраняем достоинство свое сыновское, что мы дети Божии, и мы остаемся тверды на том, что о нас написано и что для нас написано. Мы побеждаем искушение. Средство очень простое. Знать, что о нас написано. Знать, что для нас написано. И во всех обстоятельствах, которые Господь посылает, каждый раз возвращаться к этому простому средству. Сказать написано. Не хлебом одним, каждым словом. Я буду жить столько, сколько Господь мне определит. Я буду иметь работу такую, которую Господь мне позволит. Я буду иметь столько чести, сколько Господь мне определит. Я буду иметь служение такое, которое Господь мне определит. Я буду там, где Господь скажет свое слово. И ничто не может помешать тому, что если Господь поднимает, возвеличивает, никто не может этого человека согнуть или унизить. Но когда Господь унижает, никто не может его поднять. Поэтому, братья и сестры, рассуждая об искушении Иисуса Христа, Давайте мы придем к своему сердцу. Нет у нас реальной опасности. Никогда ее не было и не будет. Господь посылает нам жизнь и обстоятельства, чтобы мы освоили эти основные принципы. Мы живы Словом Божьим. У Бога есть программа. Нам не надо делать вызов Богу. Нам не надо Ему предлагать свои идеи. У нас есть программа, а наша задача смириться. Нам мы должны поклоняться Господу Богу и только Ему служить. И когда мы это делаем, все остальное прикладывается к нам. Все остальное само собой происходит. Главное, чтобы мы помнили простое правило. Написано. Написано так же. Ему слава. Аминь. Будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!